эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня 28 мая, вторник, и говорим о таком. В Славянске похоронили мафию.
Свиная голова в гробу с сигарой в зубах.
Что хорошего в дефолте?
Это означает «криза». Просто финансовая
криза. Краина банкрут, правильно?
Возвращение блудного. Саакашвили снова с гражданством Украины. Зачем ему это? Сначала бандиты, теперь стартаперы, молодые предприниматели и представители креативного класса. Украинские журналисты отвернулись от простых рабочих и работниц, чьи руки дальше создают большую часть экономики страны. В студии мы поговорим о том, чем сегодня живут простые рабочие и работницы Донбасса и остальной Украины. Почему работники Северодонецкого «Азота» и шахты Нововолынская номер 10 продолжают ходить на работу, хотя предприятия эти стоят? Куда уезжают работяги Донбасса? И у представителей каких рабочих специальностей есть будущее в Украине? У нас в гостях журналист издания «Політична критика», координатор проекта «Невидима праця» Сергей Мовчан, а также журналистка и соредакторка издания «Політична критика» Катерина Семчук. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Со всей территории Украины звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Антону Шульге. Антон, здравствуй.
Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Внести в указ президента Украины от 28 июля 2017 года номер 196 изменений, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины, сообщает указ номер 329, подписанный президентом Зеленским 28 мая. Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и был назначен президентом Порошенко на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Во время работы Саакашвили неоднократно критиковал украинскую власть. Осенью 2016 года он ушел в отставку. В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Саакашвили по сообщениям из-за сознательного предоставления ложных сведений при получении украинского гражданства. В последнее время Саакашвили был за пределами Украины. Подробнее об этом далее в нашей программе. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 28 мая назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2014 до 2019 года на этой должности работал Александр Турчинов. 43-летний Александр Данилюк с апреля 2016 года был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В частности, Данилюк отвечал за переговоры с МВФ и другими международными кредиторами Украины. В июне 2018 года Верховная Рада уволила Данилюка с должности министра финансов. Перед этим произошел конфликт с Гройсманом, в частности, в части реформирования государственной фискальной службы. С начала текущих суток на Донбассе был ранен украинский военный, сообщает Министерство обороны Украины. Раненый был эвакуирован в мобильный госпиталь. По состоянию на 12 часов украинские военные обвинили боевиков в двух случаях режима прекращения, нарушения режима прекращения огня. За прошедшие сутки 27 мая на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями оружие. В группировке ЛНР сообщили о 3 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины 27 мая, в группировке ДНР о 14 нарушениях режима прекращения огня. Верховная Рада перенесла село Гладосово из административных границ временно неподконтрольной Горловки в Бахмутский район. Постановление об изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области было принято на сегодняшнем заседании парламента. Перед голосованием депутат Виталий Курило отметил, что жители Гладосова не могли получать социальные услуги, цитата, «потому что они как бы под Горловкой, которая оккупирована». В прифронтовом поселке Жованка Донецкой области, расположенном вблизи линии разграничения, в среду 29 мая будет работать мобильная клиника. Об этом в Facebook сообщила военно-гражданская администрация Зайцева. В здании гуманитарного штаба с 10.00 будет вести прием врач-терапевт, хирурги, мобильная клиника Международного комитета Красного Креста. При необходимости можно сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар. Также будут делать профилактическую прививку против дифтерии и столбняка, говорится в сообщении.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Ждем ваших звонков. Наши номера 0800 300 403, а также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные территории, бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
27 мая по улицам Славянска прошла необычная похоронная процессия. Катафалк вез гроб с головой свиньи, у которой из пасти торчала сигара. Роль погребального савана исполнила узнаваемое со времен дела Романа Насирова «Клетчатое одеяло». Гроб со свиньей побывал под зданием Донецкого административного и Славянского городского районного судов, местной прокуратуры и полиции. Окончился последний путь свиной головы возле здания муниципалитета. Таким образом, местные жители решили, цитирую, похоронить мафию и обратить внимание местных правоохранителей, чиновников, а также новоизбранного президента страны на ряд нерешаемых проблем.
Свиная голова в гробу с сигарой в зубах. Воображаемое тело укрыто знаменитым клетчатым одеялом. Вот так некоторые жители Славянска изобразили мафию. Сопровождают гроб то под траурную музыку, то под песни Верки Сердючки несколько фигур в черных балахонах. Одна из них – Фемида. На одной чаше весов у нее деньги, на другой – криминальный кодекс. Вот что рассказала нам эта Фемида.
Деньги и книга «Кодекс Украины». А что в нашей стране сейчас переваживают? Это деньги. Справедливости нет.
Еще один персонаж похоронной процессии изображает бюджет. Он ходит с капельницей. «Без вливаний умру», говорит бюджет.
Ну, потому что витаминов бюджету не хватает. Все берут, а пополнять никто не хочет. Поэтому с витаминками.
Вздыхает бюджет. Похоронная процессия побывала у дверей Донецкого окружного административного суда, Славянского горрайонного суда, а также местных полиции и прокуратуры. По мнению организаторов, именно эти структуры работают с нарушениями. Возле каждого здания звучала инаугурационная речь Владимира Зеленского. Прокуратура стала единственным учреждением, откуда вышел представитель властей. Заместитель прокурора города Алексей Профатило по всем вопросам посоветовал писать письменные обращения. После короткого диалога под прокуратурой зазвучали крики.
Банду геть!
Один из организаторов похорон, житель Славянска Василий Хоменко, надеется таким образом привлечь внимание президента к решению городских проблем. Василий Хоменко заявил.
Мы не первый год уже боремся с той мафией, с той коррупцией, с тем беспределом, который находится в городе Славянске. Мы хотим, чтобы Зеленский обратил на это внимание. Славянск – этот город, с которого все началось. И чтобы он не забыл почистить, прежде всего, Славянск. Пусть он уберет отсюда преступников, пусть они каждый по заслугам сядут.
Говорит Хоменко. При попытке въехать на Соборную площадь процессию заблокировала полиция. Участники акции сообщили, что маршрут движения накануне согласовали. Но вот что нам сообщил сержант полиции Дмитрий Кальянов.
Движение транспорта, согласно правилам дорожного движения, площадям запрещено. Плюс установлен знак 321. Есть исключения, окрім випадків, коли рух транспорту здійснюється по раніше согласованим маршрутам. Так? Не согласований лише щодо пішої ходи. Рух транспортних засобів заборонений.
Настаивал на своем сержант Кальянов. Завязалась потасовка и толкотня. В итоге активисты объявили о начале сбора подписей за отставку главного полицейского Славянска Анатолия Ковальчука. В конце концов, процессия переместилась к зданию муниципалитета с другой стороны. А в итоге акции на одной из клумб возле здания городского совета установили надгробный камень. В тот же день Вадим Лях, городской голова Славянска, опубликовал на своей странице в социальной сети видео. Неизвестный запечатлел, как двумя ударами ноги руководитель города повалил надгробие на землю. Потом этот камень вообще пропал. По факту разрушения надгробия местные жители написали заявление в полицию. Еще одно заявление обещают написать по факту кражи.
В Украине находится миссия МВФ. В программе визита встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал главе государства объявить дефолт по долгам МВФ. Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой и народным депутатом Украины, председателем комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктором Галасюком.
Перше запитання нашим шановним гостям. Ну, вам, наприклад, пане Фурса. Поясніть, будь ласка, як експерт, як фахівець. Є технічний дефолт, так? Є тимчасовий дефолт, про який сказав от в інтерв'ю Financial Times, зокрема Ігор Коломойський. Є власний дефолт. Чому відмінність? Наскільки вона суттєва?
Я навіть не знаю, що таке тимчасовий дефолт. Дефолт – це є дефолт. Дивіться, технічно. Конкретно протилежний приклад. Бо грецькі в 2009 році з'ясували, що в них забагато боргів. І далі під керівництвом МВФ, ЄС і кредиторів зробили жорстку програму економії, жорстку програму реформ, не відходячи ні на крок від неї. І в них була там тиждень затримку платежу, це можна назвати технічним дефолтом. Але по факту це не дефолт. Коли ми говоримо про будь-які пропозиції щодо такого дефолту в Україні, це дефолт і це означає криза. Просто фінансова
криза. Країна банкрут, правильно?
У разі такого. Це країна банкрут. І тут Ігор Валерійович наводить приклад Аргентини, яка так дуже радіє через те, що дефолт.
Вісім дефолтів нарахували фахівців цієї держави. До речі, вона співмірна з Україною приблизно за населенням, і там діаспора, до речі, українська велика.
При цьому. Але одного разу вони так раділи дефолту, що всі вийшли на вулицю, що аж танки довелося виводити. Тому що просто дефолт, а потім за ніч всі депозити з доларів перейшли в депозити в песо. Причому по курсу, який визначив улюблений уряд. Тому, коли кажуть, що дефолт – це добре, він добре тільки для Ігоря Валерійовича. Бо дефолт – це криза. Він любить кризи. І плюс будь-яка криза в світі – це коли багаті стають багатшими, а бідні стають біднішими. От він виграє від дефолту, бо йому увага Заходу не потрібна зараз. А ми всі програємо.
Пане Голосюк, ваша думка. Дефолт, ми ще до співпраці з МВФ, звісно, повернемося. Не лише заява пана Коломойського стала приводом для нашої програми. Ви не раз, не один рік. І як народний депутат, як експерт, висловлювали свою думку щодо продовження України, України співпраці з МВФ. Повністю це не заперечуючи, наскільки я вас розумію, ви зауважень чимало висловлювали. Отже, спочатку дефолт, на ваш погляд, те, що сказав Коломойський.
Ну, причому це не тільки мій погляд, а це офіційна позиція радикальної партії. Дефолт.
Так, ви є представником радикальної партії Олега Ляшка.
Заступником лідера з економічної політики якраз. Дякую за запрошення. Дефолт.
Ви не велосипеді, знову ж таки, я всім представникам властям Ляшка.
Тільки пішки, по таких корках, тільки пішки. Дефолт – це хаос. Дефолт – це долар як мінімум по 70 гривень. Причому при тих самих мізерних зарплатах і пенсіях, які є сьогодні. Дефолт – це порушення взятих Україною зобов'язань, це знищення довіри кредиторів і інвесторів, це невизначеність і це значить, що в Україну не йдуть інвестиції. Дефолт – це дуже погана ідея. І тому точно він не вигідний громадянам України, точно він не вигідний населенню, можливо, він вигідний олігархам, які хочуть ловити
рибку. А можливо, він вигідний Володимиру Олександровичу Зеленському? Рейтинг воді не впаде, як стверджує Ігор Валерійович Коломойський.
Я думаю, що президент має займати державницьку позицію. І перше, що він би мав зробити, це не чекати ніяких приводів, а вийти до українського суспільства, вийти на телекамери і перед інвесторами, перед громадянами України засвідчити, що не буде жодного дефолту для того, щоб не провокувати зростання долара, не провокувати паніку на ринках. Це перше, що мав би зробити 25... президент як голова держави.
За 25 хвилин, як планували, принаймні, напередодні відбудеться зустріч Володимира Зеленського з делегацією Міжнародного валютного фонду, простежимо, що заявить президент України.
Ну, насправді, не треба було б чекати ніяких зустрічей, тому що це є позиція держави. Що Україні потрібно насправді? Не дефолт, а розвиток економіки і заміщення тих коштів, які сьогодні залучаються від Міжнародного валютного фонду, від Світового банку, державних боргів. Їх треба заміщати приватними інвестиціями. Якраз...
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сначала бандиты, теперь стартаперы, молодые предприниматели и представители креативного класса. Украинские журналисты отвернулись от простых рабочих и работниц, чьи руки дальше создают большую часть экономики страны. В студии мы поговорим о том, чем сегодня живут простые рабочие и работницы Донбасса и остальной Украины, почему работники Северодонецкого Азота и шахты Нововолынская номер 10 продолжают ходить на работу, хотя предприятия простаивают, куда уезжают работяги Донбасса и у представителей каких работников рабочих специальностей есть будущее в Украине. У нас в гостях журналист издания «Политична критика», координатор проекта «Невидима праця» Сергей Мовчан. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
А также Катерина Семчук, журналистка и соредакторка издания «Политична критика». Катерина, здравствуйте.
Добрый день.
Напоминаю нашим слушателям 0800 300 403 номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Коллеги, вот такую я подводку длинную прочитал. Это из подводки вашего сборника статей «Невидима праця». Расскажите немножко нашим слушателям, как появилась такая идея, почему вы решили, что представители рабочих специальностей обделены вниманием в Украине?
Ну, дело в том, что мы, в принципе, выходим из такого активистского бэкграунда сами по себе, но мы нередко и до того общались с рабочими, как-то доводилось ходить на их акции, и всегда для нас ставало довольно-таки очевидным и грустным фактом того, что они не получают достаточного резонанса, даже если это акции довольно большие, масштабные, даже если говорится в них о каких-то очень таких жизненных интересах большой группы людей. И, наверное, из этого, во многом из этого, да, сложилось такое вот это впечатление, что ну, надо об этом говорить, что эти люди, они не получают достаточного внимания в прессе, причем уже довольно давно.
А с чем вы это связываете? Вот интересно, да, это живые истории живых людей в трудных обстоятельствах. Журналистам должно быть, ну, выгодно, да, это продающиеся истории, наверное, а их, с вашей точки зрения, не публикуют, не показывают.
Ну, вот это насколько очень большое сомнение, насколько они действительно продающиеся, потому что... Ну вот по факту большой резонанс получали только те истории, когда протесты происходили вот действительно какие-то вот большие, массовые, или же когда они были связаны с каким-то крупным предприятием, которое, вот собственник которого, скажем так, может иметь имя. Более того, очень часто эти протесты, они даже освещались в негативном ключе, по типу того, что ну вот приехали тут чего-то требовать, понятно, там нанятые, раскачивать ситуацию или еще что-то. То есть вот как-то живой интерес к проблемам этих людей, вот он совершенно исчез, как мне кажется.
Катерина, с чем вы связываете такое, то, что вот как белое пятно, да, сейчас журналистика о рабочих профессиях? Это какая-то мировая тенденция, только украинская?
Не знаю, щодо світової, але мені здається, що в Україні це вже не модно бути якби працівником. Ми намагаємося всі відійти від там власних корінь або батьків, які працювали десь на важких працях і дуже важко їм зароблялися ті копійки. І, а зараз кожен хоче бути успішним підприємцем або мати кар'єру. І історії більше з'являються в журналістських матеріалах про стартаперів, якихось успішних історіях кар'єрних. От. І суспільство не зацікавлено також в таких історіях, мені здається.
Более того, мне кажется, что даже очень часто приходилось сталкиваться с тем, что люди даже рабочих профессий, совершенно традиционно рабочих профессий, они себя таким образом не идентифицируют. То есть для них, например, какое-то представление, скорее, там, может быть, я там какой-то там средний класс, там, низший класс, но сказать о том, что вот я рабочий, очень часто для людей это, ну, даже какой-то барьер существует. Вот, вот, может быть, не до Донбасса как раз, да, но вот я с таким сталкивался.
Вот интересно, действительно, тенденция, это, наверное, началось еще в нулевых, когда все те же рабочие, да, представители рабочих классов отдавали детей учиться на экономистов, на юристов, считая, что за этим будущее, а совсем не за их профессиями. И давайте по конкретным историям. Расскажите, у вас это сборник 10 статей. Расскажите об этих профессиях, которые вы описываете в издании «Невидима праця», в проекте «Невидима праця». Какую роль Донбасс играет в этом проекте?
Ну, смотрите, да, в сборнике находятся 10 статей, но вообще-то их, конечно же, больше. Это фактически 25 материалов, часть из них видео, часть из них текст. Донбасс играет достаточно существенную роль, как минимум 4 материала у нас с Донецкой и Луганской области. Один материал у нас посвящен Северодонецкому Азоту, который, как известно, сейчас ну, практически стоит, там работает буквально один цех.
Вот. Приходит информация часто, что он запускается, потом опять останавливается, непонятно, что там происходит.
Да, как минимум несколько раз его... Ну, почему? В принципе, понятно, люди как бы, в этом говорят, рассказывали нам, когда даже видели, как запускался он, несколько раз делались эти попытки. В данный момент основное производство на нем стоит, работает, как я говорю, только один цех. Вот. Делали мы оттуда материал, и, например, говорили с людьми, вот то, что не называется, вот не считается какими-то индустриальными работниками, да, работники культуры, но, как по мне, разница небольшая, потому что проблемы-то те же самые, например, с работницами краеведческого музея в станице Луганской, которые под обстрелами в свое время сохранили свой музей, которые... Ну, скажем так, да, рискуя жизнью, продолжали поддерживать это вот свое место работы, да, которое сейчас продолжает существовать. Но проблемы-то у них те же самые. Практически никому ненужность, да, забытость. низкая оплата труда, критически низкая оплата труда, до такой степени низкая, что вот очень часто реакция на некоторые из наших материалов была из формата «не верю». Таких зарплат не бывает. Там 4000 гривен, но вы все врете.
Что интересно, что объединяет многих героев ваших статей, это вот работницы Кровического музея в станице Луганской и шахтеров, которые работают в строящейся уже более 30, около 30 лет в шахте Нововолынская 10, и работников Северодонецкого Азота, что, несмотря на то, что эти предприятия стоят, несмотря на то, что им не платят зарплату месяцами, а в некоторых местах и годами, люди продолжают ходить на работу. Как они это объясняют, как вы это сами понимаете, зачем люди туда ходят, если, ну, во-первых, понятно уже тенденция, это все началось еще не с войны, до индустриализации Украины, да, что вот нет у определенных отраслей или предприятий будущего, да и у конкретных предприятий, может, ну, непонятно, когда заплатят зарплату, люди продолжают упорно ходить на работу. Что происходит?
Ну, как бы не всегда это действительно настолько очевидно, что нет будущего. Все-таки у многих людей есть еще какая-то надежда. Есть некая профессиональная гордость. То есть люди дорожат своими профессиями, они считают себя специалистами, там, профессиональными шахтерами, представителями рабочей династии целой, да, или химиками на Азоте. И они не видят себя продающим, не знаю, смартфоны в ларьке, как это часто предлагают им делать, там, взять свою судьбу в свои руки и открыть вот этот вот маленький бизнес, да, ну, вот они видят себя и дальше представителями вот своей специальности, они горды быть шахтером, не знаю, там, химиком, да, как я уже говорил, и они продолжают этим заниматься. Например, такая же судьба в Лисичанском там, нефтеперерабатывающем заводе. Там людям до сих пор завод стоит, людям платят зарплаты, но это микроскопические зарплаты, конечно же. Ну и опять-таки, третий критерий – это а куда еще идти? То есть, если вокруг тебя везде такая ситуация, или же, например, когда ты живешь вообще в моногороде, там, Доброполье какое-нибудь, да, все, других работ нет. То есть, или уезжать, а не каждый человек готов на это. Хотя, ну, это отдельная тема.
Мы об этом поговорим, коснемся еще, да. Да, Катерина, добавить хотели
что-то. В принципі, те, що я хотіла сказати, договорив Сергій. Але, так, це, напевно, те, що іншої, якби, немає зайнятості в містах, і теж вони весь час чекають, можливо, допомоги від держави. Вони намагаються там до прем'єра-міністра інших апелювати, і якби це для них стає якимось теж боротьбою.
Ну, от ви сказали об этом, Сергій, що багато журналісти, да, или общественность, вони осуждають часто от мітингуючих робочих. Ну, от, а дійсно, якщо посмотреть на цю ситуацію, стагнирує промисленність, як предприятия, да, вы говорите, что не всегда все однозначно, да, но если несколько лет не платят зарплату или задерживают ее месяцами, ну, можно сделать какие-то выводы. Нет, люди сидят, ждут помощи от премьер-министра. Вот как вы это объясните? Ну, то есть, это можно с человеческой точки зрения понять этих людей и как-то им помочь? Нужно ли помогать им?
Не, ну, конечно, да, то есть это не должна быть, вот, только это не должна быть какая-то помощь, то, что у нас там часто говорят, адресная какая-то, вот дать вот этому человеку 50 рублей. Нет, должна быть системная программа, то есть нам действительно нужно посмотреть на отрасли эти, разобраться, какие необходимы, какие усилия необходимы для того, чтобы поднять отрасль в целом, а не конкретно, вот, как я уже сказал, да, помочь добавить денег там по безработице или еще чему-то. По то, что вы говорите, что они бесперспективны уже, это очевидно, но это не совсем очевидно. По многим это не очевидно. Опять та же самая химическая промышленность, это, ну, довольно-таки высокотехнологическое предприятие. Это, ну, может, это там не high-end 21 века, но это довольно неплохие, серьезные предприятия, которые могут довольно неплохую прибавочную стоимость вырабатывать и сейчас. Если говорить про шахты, ну, как бы я вот общался, например, тоже с шахтерами, представителями этих профсоюзов, и по ихним словам, закрытие этих шахт, оно на самом деле обойдется государству дороже, чем их, как минимум, точечная реанимация.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист издания «Политична критика» Сергей Мовчан и соредакторка издания «Политична критика» Катерина Семчук. Коллеги, вот прочитал я некоторые истории из этого сборника. Там работники Северодонецкого АЗОТа называют нынешний период, я так понимаю, с начала военных действий 2014 года, серенькая полоса. Вот интересно, такой эпитет. Что имели в виду, почему именно такой эпитет использовали? Не черная полоса, да, как можно было бы сказать, что все плохо, а такая серенькая.
Ну, как бы, конечно же, надо спрашивать у них, почему они так считают, потому что для многих людей эта полоса такая довольно-таки черная, скажем так. Возможно, это некий природный оптимизм. Все-таки часть людей продолжает работать на Азоте. Вот. Плюс, можно сказать, как бы это парадоксально не было, но тот же самый, если говорить вот именно про Северодонецк, он за счет перемещения, как бы он стал новым центром, туда переехали все чиновники, туда, там появилось большое количество представителей НГО.
То есть новые западных возможности появились.
Да, некие новые возможности. Конечно же, они не могут заменить, не способны заменить вот этот вот масштаб Азота, да, он такой же по размеру, как и весь остальной город, там тысячи людей работали. Но все-таки какие-то перспективы в нем появились. Если глянуть на соседний Лисичанск, вот, там все гораздо хуже, например. Там 1 мая воду отключили, вот любую, не горячую, любую воду. Вот.
Также отмечается в статье, Северодонецкий Азот насчитывает 88 заводских династий, то есть семей из нескольких поколений рабочих. Откуда узнал журналист точную цифру, то есть эту цифру рассказывает на каждом углу человеку, приходящему на это предприятие? И вот с вашей точки зрения, закончилось это время рабочей династии сейчас, вот по настроениям рабочих, будут ли они своих детей давать дальше работать на вот это предприятие, вокруг которого появился ли Северодонецк?
Я думаю, что эту цифру не узнали в музее. Там есть очень хороший музей, куда, конечно же, кстати, пускают тоже не просто так. Надо очень там заранее договариваться, чтобы тебя пустили. Предприятие частное. Вот. В музее тоже нельзя фотографировать без особого разрешения дополнительного. То есть, ну, как бы так, оно не слишком открытое. Я думаю, оттуда эта информация. Там есть такие большие альбомы, где эти фотографии этих династий. Куда будут люди отдавать своих детей? Ну, да, есть сомнение, что многие из них, особенно если предприятие стоит, будут отдавать их именно в эти там химические колледжи, еще куда-то. Хотя раньше, как вот я разговаривал с людьми, у них просто другой мысли не было. Ну, конечно же, куда же еще? Это престижно, это стабильность. Вот это ты на 100%, у тебя вот жизнь на будущее определена, и в ней как бы все в принципе будет хорошо. Сейчас, конечно же, этой уверенности нет и близко, но, опять-таки, остаются довольно бедные районы, куда люди, как бы, ну, они не видят больших перспектив, даже не совсем верят в то, что они, например, могут поступить там, в университет в Харьков, да, но они, наверное, продолжат искать работу там.
Катерина, у меня есть версия, почему сейчас журналисты пишут о стартаперах, молодых предпринимателях, представителей креативного класса, потому что это история успеха зачастую, а вот посмотреть ваш сборник, и там ну, достаточно такие страшные истории, да, это низкие зарплаты, ужасные условия труда. Есть ли какие-то хорошие истории вот в рабочих специальностях в Украине, или все действительно очень плохо? Сейчас идет нещадная эксплуатация людей рабочих.
Ну, мені здається, ми були націлені в проєкті не тільки писати про те, як все погано, а саме якби підняти якісь структурні і глибші проблеми. Так само ми писали про одна стаття була про мігранток в Польщі, про працівників на Фуджікурі, працівника ще ми мали статті в бізнесі, модельному бізнесі. От, так насправді це не тільки в робочих, суто стрікто робочих
галузях. Сфера обслуговування, ще так, да, дизайнер.
Так. Тобто, наприклад, в бренді, про який ми говоримо, про який була стаття Бевза, там були погані умови і для, так можна сказати, успішного стартапу жінки працювали в поганих умовах.
То есть такая общая проблема?
Да, я хотел добавить, что не совсем все-таки мы там все так черными красками рисуем. Очень часто наши герои – это люди, которые как раз борются. Именно поэтому они готовы об этом всем говорить. Некоторые из них борются и, можно сказать, побеждают. То есть некоторые истории успеха вот рабочей борьбы, скажем так, мы о них говорим. Например, водитель троллейбуса из Черновцов, человек, который вот абсолютно глубоко всей душой полюбил свою профессию, он говорит, вот посмотрите на этот троллейбус, как его можно не любить? Он 3 раза восстанавливался через суд на свою работу и добился себе зарплаты в 14 тысяч гривен, что как бы, ну, довольно неплохо по уровню Черновцов. Мы говорим, например, про работников, криворожских работников ArcelorMittal, которые, кстати, к сожалению, не вошло прямо именно в сборник, но эти статьи, эти видео были про них, они сейчас добиваются зарплаты в 1000 евро. Еще они этого не добились, но существенное повышение уже у них есть.
Ну вот интересно, каким образом? Через профсоюзы?
Конечно, конечно.
Там достаточно сильные профсоюзы.
Там реальные неэффективные профсоюзы, как это появилось вот в независимой уже Украине, да, и в позднем Советском Союзе, которые были ручные, там появились mm-hmm. независимые настоящие профсоюзы, которые да. чего-то mm-hmm. добиваются.
Вот, да, большая проблема, что Советский Союз на самом деле убил боевые профсоюзы, и в данный момент они только начинают вот, выстраиваться, возникать, и на Арселоре там с десяток этих профсоюзов разных.
Которые даже конкурируют между собой еще, наверное,
частично,
да?
Кто-то сотрудничает, кто-то конкурирует. Мы, кстати, вот как раз в Северодонецке мы столкнулись очень сильно с тем, что представители разных профсоюзов на дух друг друга не переносят. Тут такая очень жесткая борьба, иногда на выживание, можно даже сказать, если не вытесняют друг друга с предприятия. У всех своя правда, но есть боевые профсоюзы, и у них есть определенные успехи. Хотя есть и другие истории, когда за попытки создать такие профсоюзы людей просто увольняют. И суды, к сожалению, очень часто встают на сторону работодателя. Они еще не понимают вот этой вот проблематики. Вот, например, суд с ArcelorMittal, так судья прямо говорил, Лакшмимита, он большие налоги платит. Чего вы ему мешаете жить? Вот он же столько хорошее для Украины делает.
Куда выезжают рабочие, в частности, с Донбасса и, да, и со всей Украины? Много внимания этому уделено, да и сейчас. Одни бьют тревогу по поводу высоких темпов эмиграции из Украины, другие говорят, что, наоборот, это хорошо, люди поедут, наберутся опыта, посмотрят, как живут на Западе, вернутся сюда, либо будут присылать деньги, поддерживать украинскую экономику. Ну вот, интересно, мотивация тех рабочих, в частности, и на Донбассе. Вот Северодонецкий Донбасс, многие говорят, что там люди, вот они привязаны к своей земле, им очень трудно уехать. Особенно с территории, которой не ведется боевые действия. Ну, в вашей статье с Северодонецкого Азота отмечается, что люди уезжают. Да, вот как они это себе объясняют, куда они едут работать?
Ну, дійсно, явище досить поширене і зараз набирає, і воно не знижує своїх обертів. І мені здається, що працівникам з Донбасу зараз тим більше полегшення виїхати, тому що існує дуже багато посередницьких фірм і трудових агенцій, які просто знаходять цих працівників найменших і найглибших містечках України, і вони їм забезпечують за якісь там гроші вакансію, тобто робоче місце, місце помешкання, за транспорт. Тобто вони приїдуть на місце там в Польщу, в Чехію, їх заберуть із вокзала, приведуть на робоче місце, поставлять працювати, вони будуть отримувати щомісяць гроші. І для багатьох це просто... Це те, що вони можуть зробити, коли раніше цього не було, просто їхати кудись в невідому, не знаючи мови, не знаючи країни, і не уявляючи собі життя поза своїм містом, було дуже складно. Зараз цих працівників виманюють досить легко.
Под ключ, фактически, да, то есть они нужны Польше, но не нужны Украине, оказывается, такая ситуация.
Да, да, именно такая ситуация оказывается. Если раньше ехали люди, ну, которые привыкли, да, заработки, ездить вот на заработки, то сейчас действительно поехали уже те, которые раньше не представляли себя в другой стране, люди с профессиями,
что химики, интересно, работают они не по профессии свои, наверное, да, в этих
да,
странах.
Да, большинство они работают все-таки не по профессии, хотя есть и обратное, есть все-таки, которые по профессии устраиваются, но это не значит, что они все едут клубнику собирать. То есть там люди с Азота, вот мы общались, например, с человеком, который сам бывший азотовец, он переехал сейчас в Гданск, и устраивает людей с Северодонецка туда. Он их устраивает, ну, не на клубнику, там, и не на конвейер, он их устраивает электриками, например. То есть на какие-то все-таки специальности. Все-таки это квалифицированный труд. Может, не совсем по ихней прямо специальности, да? А насколько это хорошо? Ну, как бы, да, они, конечно же, ну, мы много знаем, перечисляют определенные валютные средства в Украину. Ну, блин, если в... на Укрзалізниці с 2014 года уволилось уже 30% людей. Если в строительной сфере уже не, как бы, ищут специалистов, потому что их не хватает. То есть мне кажется, что экономика Украины от этого очень сильно теряет. Более того, в Польше они переживают за то, что если сейчас Германия упростит визовый режим рабочий, то украинские трудовые мигранты могут перебраться
на
в Германию.
Запад,
ну, насправді це не настільки очевидно, там є свої питання, але дійсно Європа шукає способи, щоб відкрити ринок праці для громадян третіх країн.
Коллеги, насколько рабочие и работницы могут стать в Украине реальной политической силой? Вот если посмотреть на такую электоральную карту, жители сельских регионов, украинские селяне, вот есть у них те партии, которые отождествляют с собой, это, наверное, Батьківщина, это, наверное, радикальная партия Ляшка, вот голосуют села за них. Мы не видим в Украине какой-то партии, которая бы отстаивала права рабочих, да, ну, возможно, шахтеров, возможно, работников крупных предприятий. Почему? Есть ли такие потенциалы? Вот мы даже видим сейчас, в преддверии парламентских выборов, никто не создает такие проекты, ну, можно сказать, социалистические, да, наверное? Или это потому, что в Украине социализм, коммунизм уже дискредитировали себя?
Это очень интересная тема. Дело в том, что, да, они, эти слова, социализм, коммунизм, они действительно ассоциируются исключительно там, со Сталиным. Еще, и многие люди продолжают продвигать эту идею, что ставят знак равно между этими. В то же время сами эти идеи, как показывают социологические исследования, на самом деле являются самыми популярными в Украине. То есть не рыночные реформы, а скорее наоборот. Люди против приватизации крупных предприятий, люди против рынка земли. Ну, очень многие вещи, которые на самом деле в Европе ассоциируются именно с левым спектром. В Украине на самом деле этот левый спектр пытаются эксплуатировать тоже определенные политические силы. За один только бренд «Социалистична партия». Да, мы знаем, какая развернулась борьба между как минимум тремя украинскими политиками. Да, в результате этот бренд отжал Кива. Ну, понятное дело, что ничего с социализмом общего там нет. Ну вот, да, в результате мы получаем, что эта ниша, она идеологическая, действительно, она пуста, и на ее месте просто как бы на костях танцуют такие вот политические клоуны, как по мне, уж простите.
В Европе, в Америке, вот в западных государствах, ну, может быть, и нет, да, и существуют ли какие-то примеры социалистических, именно рабочих партий, которые отстаивают интересы рабочих, вот такой всереспубликанский профсоюз работающий, да, после коммунистического эксперимента, это сейчас еще возможно возродить эту идею?
Там это как раз полным-полно. Если мы даже посмотрим на Америку, Берни Сандерс, Британия, Джереми Корбин. Сейчас даже вот были выборы в Европарламент.
Ну, не знаю, мені за ці робочі трохи радикалізувалися в даний момент. І, наприклад, Трамп теж до них якби апелював, і Тереза Мей теж захищала ніби власних громадян і робочих. На мою думку, ця ніша, можливо, не заповнена тому саме, що, як ми говорили на початку, працівники ідентифікуються себе як робочий клас, і для них немає когось, хто би міг би їх репрезентувати, і плюс запевнити, можливо, їм ті умови, яких він би пропагував, неможливо, поки що немає інструментів.
Более того, то, що ця тема, вона актуальна, вона востребована людьми, ощущают очень многие. И очень часто вот эти лозунги, эти темы, которые ассоциируются в Европе, там, в мире, да, с какой-то левой политикой, у нас как раз берут на вооружение правые. И известный случай, когда представителю ВО «Свободы» зачитывали там, тезисы из программы коммунистической партии, он говорил, да, мы это все поддерживаем. То есть эти темы, они, по большому счету, пытаются быть апроприируются порой даже совершенно противоположными по идеологическому спектру политическими силами.
Последний вопрос к вам. Mm-hmm. Что бы вы посоветовали вот представителям рабочих специальностей, работягам, да, как их называют, для того, чтобы что-то менять? Все-таки есть, наверное, какие-то особые ментальности у рабочих специальностей, особенно на Донбассе, что это полная зависимость от предприятий, от фиктивных, наверное, профсоюзов. Может быть, начать менять как-то себя, начать менять окружающий мир, и что-то поменяется вокруг? Круг, вот в такие наблюдения есть у вас? Советы людям, возможно?
Мені здається, що намагатися змінювати, можливо, тип мислення на співпрацю знову. Не знаю, дуже багато активістів в Україні зараз теж працюють над тим, щоб навчити працівників, як об'єднуватися в профспілки.
З самого початку опять.
Так, так, знову, які є механізми впливу на шефа і на власника підприємства, як можна добитися певних питань, і можливо, теж виховувати їх, щоб не терпіти настільки і не... Ну,
спасибо большое. Мы говорили о том, чем сегодня живут простые рабочие и работницы Донбасса и остальной Украины. У нас в гостях были журналисты издания «Политичная критика», координатор проекта «На выдома праця» Сергей Мовчан и журналистка и соредакторка издания «Политичная критика» Катерина Семчук. Каждый желающий, кстати, может скачать этот сборник, прочитать его на сайте «Политичная критика». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В 2014 году поддерживаемые Москвой сепаратисты захватили часть Донецкой и Луганской областей. Нештатный корреспондент «Радио Свобода» Станислав Асеев был одним из немногих местных журналистов, которые остались и продолжали сообщать новости из этого региона. Весной 2017 года Асеев исчез. Через несколько недель его друзья и Amnesty International заявили, что Асеева похитили пророссийские сепаратисты. Он уже 2 года находится в заключении, не имея возможности связаться с родными и близкими. В августе 2018-го, больше чем через год после похищения, Асеев неожиданно появился в наручниках в эфире государственного телеканала «Россия-24». Ведущий программы объявил, что будет беседовать с узником сепаратистов, контролирующих территорию так называемой Донецкой Народной Республики. Тогда Асеев рассказал, какие обвинения выдвинули против него похитители.
Статьи, по которым, собственно, на меня и обвиняют по законодательству ДНР, шпионаж, то в данном случае, да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю.
Профессор Игорь Козловский, у которого Асеев учился в Донецком университете, считает, что эти признания даны под давлением. Козловский и сам побывал в заключении у донбасских сепаратистов.
У всех выбивали признание, что они либо экстремисты, террористы, либо они шпионы, и требовали и от меня, чтобы я признал, что я шпион. У Стаса осталась мать. И я думаю, что одним из таких вот моментов – это угроза как его жизни, так и жизни близких.
Олег Котенко, координатор украинской волонтерской группы по освобождению заложников «Патриот», считает, что в съемках Асеева видны многочисленные признаки постановки. При этом сам факт появления Асеева является, по его мнению, положительным сигналом.
Опыту своему, когда мы уже занимаемся более 4 лет обмена военнопленных, я скажу так, когда уже человека начинают показывать и журналисты российские берут уже интервью, значит, это готовится для чего-то. Для того, чтобы обменять, но заполучить какую-то хорошую цену.
Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения Асеева. В Киеве неоднократно проходили акции в поддержку Асеева и других политзаключенных. Даже после 2 лет в тюрьме Асеев остается влиятельным писателем. В июне 2018 года украинская служба «Радио Свобода» опубликовала книгу с его репортажами из зоны конфликта под названием «В изоляции. Записки о Донбассе». В них рассказывается о спекулянтах, пропаганде и ежедневной борьбе за выживание во время войны. Связь с журналистом потеряна, однако его голос продолжает звучать.
Слушайте радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Международный трибунал по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине три корабля, которые в конце ноября 2018 года шли из Одессы в Мариуполь и были силой задержаны в нейтральных водах Черного моря неподалеку от входа в Керченский пролив. Но Кремль дал понять, что не собирается выполнять решение трибунала, пишет 27 мая газета «Сегодня». Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопросы журналистов по этому поводу. В случае невыполнения Москвой решения трибунала, Киев готов продвигать на Западе идею новых санкций, сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Специальный корреспондент российской «Новой газеты» Ирина Тумакова в Донецке и Луганске постояла в очередях из тех, кто хочет получить паспорт России. Самих паспортов еще не дают, зато жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик уже вернули их в советскую молодость. Записаться в тетрадку еще затемно, получить номерок на руке, подраться за место в очереди, отпроситься с работы на перекличку, люди очень быстро вспомнили, как шли когда-то за холодильниками и кухонными гарнитурами, пишет Тумакова. Хочется просто какого-то признания, а не так, как в Приднестровье или в Абхазии, цитирует журналистка бывшего банковского работника Костю, который после 2014 года потерял работу, а теперь надеется, что с паспортом России ему легче будет ее найти. Уже на вокзале в Донецке Тумакова разговорилась с Сергеем, словами которого и заканчивается объемный материал «Новой газеты». «Если вдруг Украина вернется сюда, ее примут с распростертыми объятиями, и я первый побегу». 46 организаций внутренне перемещенных лиц обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести аудит средств, которые международные благотворители выделили на решение проблем переселенцев, в том числе на обеспечение жильем. Об этом пишет газета «День». Представители общественности отметили со ссылкой на данные ООН, что с 2014 года на нужды переселенцев с Донбасса выделили 490 миллионов евро. Нашим условием является то, чтобы аудиторами при этом были зарубежные эксперты, а общественные организации совещательным органом, который может предоставить информацию, сказала Лилия Веревкина, председатель организации «Ты нужен Украине».
Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. О том, какая теперь может быть роль Саакашвили в украинской политике, в эфире российской службы «Радио Свобода» говорили политаналитик Константин Скоркин и писатель Александр Эбанаидзе.
Зачем нужен был Порошенко этот бузатер? Правда же, вот сидит рядом и бузит, и народ поднимает, и шебуршит. Ну, конечно же, он от него отделался. Я все время такие простые слова, но просто отделался. И вот он сейчас возвращается. Зачем он такой нужен Владимиру Зеленскому?
Ну, вот на вопрос, поставленный таким образом, мне довольно трудно ответить. Но, видимо, я слышал часть информации, которая только что была повторена. То есть Зеленский говорил о том, что как борец за демократию, вот Михаил, значит, человек очень энергичный, целенаправленный, целеустремленный, и он очень уместен нынче. И мне даже эта информация запомнилась таким образом, во всяком случае, по нервозности реакции московской прессы и политологов, обсуждавших этот вопрос. Но он просто предложил ему вернуться. Не то, что он раздаются паспорта всем желающим.
Конечно,
и вот Михаил Ильич.
Да.
Просто он был как бы приглашен для серьезной и важной работы, на которую он способен. Вы знаете, я ни в малейшей степени в политическом смысле не сторонник Саакашвили, если говорить о Грузии, грузинских обстоятельствах. Но я наглядно, для меня совершенно очевидно, как много, особенно на первом этапе своей работы в Грузии, он сумел сделать. Я мог бы об этом, так сказать, и рассказать, проиллюстрировать эти слова, но это было очень выразительно, и еще раз повторю, при моем настороженном отношении, он бузатер действительно. Я, например, помню, еще когда он был в парламенте грузинском, он вдруг затеял бузу на такую необычную тему. Витязь в тигровой шкуре был переведен на менгрельский язык. В Грузии еще есть менгрельские и сванские языки, кроме грузинского. И какой-то поэт по национальности менгрел, он перевел на свой язык. И вот Мише показалось, что, может быть, и в этом какой-то зародыш сепаратистского чего-то такого, и он поднял, так сказать, тогда как, ну, я помню, там ему и возражали, так что ж плохого-то, чем больше переводов этой поэмы.
Культура, конечно. Да.
Словом, при таком боевом и таком каком-то иногда не очень, скажем, предсказуемым, что ли, характере, тем не менее он человек энергичного действия, очень, в общем-то, внутренне действительно настроенный демократически, по-моему, так. И надеюсь, хочу надеяться, что в нынешних условиях, когда действительно команда президента нового, президента Зеленского, еще как бы не скомпонована, не составлена, такой человек будет уместен и полезен.
Вот тогда спрошу, спасибо, Константина. Ведь что мы видели? Что он был губернатором Одесской области, он пытался, он очень многое пытался делать, и есть люди профессиональные достаточно, которые говорят, что в деле борьбы с коррупцией он был на своем месте, но ему не давали денег, ему не давали развернуться. Он сам подал, в конце концов, заявление об отставке, потому что у него были связаны руки. Тут как бы его пригласили делать реформы, но реформы с пустыми руками делать совершенно невозможно. Он уезжает в Киев. И вот дальше начинается действительно история такого политического подрыва. То есть он начинает подрывать устои, основы. И как вы считаете, вот в этом... Сейчас он такой замечательный, тихий, милый, поддерживает Зеленского во всем. Но как вы считаете, вот по вашим наблюдениям, в современной Украине он возвращается, ему будет интересно заниматься реформами, там, хозяйством, преобразованиями, которыми занимался в Грузии, или ему все-таки будет интереснее продолжать что-то такое революционное?
Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас украинское общество не очень настроено уже на революцию. То есть тот какой-то экшен, который был, он уже как-то весь выплеснут во время выборов. Вот. И я думаю, ну, вообще, конечно же, Зеленскому нужно восстановить справедливость и вернуть ему гражданство, потому что то, как, ну, вот, в принципе, вел себя Порошенко по отношению к Саакашвили, это, ну, была модель того, как он, в принципе, вот, повел себя потом в дальнейшем на выборах. Да? То есть вот это выстраивание вот этой идеи, что вот он единственный хранитель государства, да, который, на который постоянно покушаются какие-то, значит, темные силы, вот, все вокруг него это темные силы, вот на Саакашвили было как раз-то все опробовано очень сильно. Его сильно демонизировали, как человека, который сейчас там наносит в тылу удар, значит,
да,
спину
война,
республики, да. Да, она, значит, осаждена врагами, а он играет роль такой несознательной пятой колонны.
Да.
Вот. И вот эта технология, она же потом была на президентских выборах разыграна полностью, то есть все политические силы были объявлены пятыми колоннами, да, разных цветов, против которым противостоит, значит, скала Порошенко. Вот. Но поэтому Зеленскому надо ему вернуть гражданство, безусловно, потому что украинское гражданство не может так волюнтаристски, да, раздаваться, выдаваться, как бы. Он должен быть восстановлен, но и, мне кажется, Зеленскому стоит попытаться привлечь его в команду. Вот. Но уже насколько сам Саакашвили в это все впишется, да, насколько он очень амбициозный, ему может показаться, что ему там мало места или еще что-то, тут может быть, конечно, все что угодно.
К 25 июня российские власти должны отчитаться перед морским трибуналом ООН о выполнении приказа суда вернуть на родину захваченных украинских моряков. Такое постановление трибунал вынес 25 мая. Заседание, на котором рассматривали иск Украины к России по Керченскому инциденту, прошло 10 мая. Россия в трибунале участвовать отказалась. Министерство иностранных дел России считает, что у международного трибунала нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе. 27 мая 8 украинских моряков пытались в суде отменить решение о своем аресте, однако Мосгорсуд отклонил их жалобу. Украина в ответ пригрозила России новыми санкциями. Помогут ли санкции возвратить моряков на родину? И что будут делать адвокаты для их возвращения в свете решения трибунала? Об этом в эфире телепроекта «В настоящее время» рассказал Тимуру Олевскому адвокат Илья Новиков.
Вы как думаете, помогут санкции, которые могут быть, вот эти самые гамбургские, для возвращения моряков?
Смотрите, это на самом деле интересный вопрос. Просто до сих пор никто не решался нарушить прямой приказ Международного трибунала ООН по морскому праву. То есть мы на самом деле не знаем достоверно, какие могут быть последствия этого нарушения, потому что до России никто, даже сама Россия, в 2013 году был случай, когда в деле судна «Arctic Sunrise» России было предписано освободить всех членов экипажа и само судно. Тогда тоже были гневные заявления от российского МИДа, что мы не подчиняемся, мы не признаем юрисдикцию. Тем не менее, Россия подчинилась. И де-факто все эти люди были освобождены. И Россия впоследствии выплатила компенсацию Голландии за задержание судна под голландским флагом.
То есть я правильно понимаю, что если сейчас Россия стремительно проведет суд над моряками в каком-нибудь закрытом режиме, чтобы формальности соблюсти свои российские обязательные для российского руководства и вернет их после этого в Украину, это все равно не будет выполнением воли трибунала или будет считаться?
Трибунал сказал немедленно. Если российское руководство привыкло, оно привыкло, судя по всему, за последние 5 лет, когда стоит вопрос по кому-то из граждан Украины, отвечает, что подождите, у нас независимый суд, суд разберется. Переводить стрелки на суд, то этот суд, он физически не может начаться раньше, ну, скажем, августа.
То есть суд может начаться только в конце лета, я вот хотел об этом спросить вас тоже.
Да, сейчас у нас идет предварительное следствие, нас никто не уведомлял о том, что оно окончено. У нас идут сейчас экспертизы, у нас только что закончился апелляционный пересмотр решения об аресте. Пока никаких признаков того, что следствие уже закончено и близко к концу, формально у нас нет. Поэтому даже если оно закончится вот завтра, сколько у нас идет времени на ознакомление с материалами этого дела, сколько у нас идет времени на то, чтобы передать дело в суд, что это будет за суд, будет ли суд в Крыму, что будет таким сугубой демонстрацией наплевательского отношения к международному праву. Это будет суд не в Крыму, это будет суд на Таманском полуострове, как это вытекает из версии российского следствия о том, что украинские корабли пересекли российскую границу ближе к Кавказскому берегу, чем к Крымскому. Угу. Этого никто не знает, но в любом случае ни одна из этих мер, на мой взгляд, не удовлетворит Международный трибунал по морскому праву, который приписал освободить корабли и моряков немедленно.
Еще раз скажем, да, повторим немедленно. Возникает вопрос, понимаете, какая штука? Для России, вернее, Россия себя поставила в такое условие, что для них решение, приговор, это вопрос политический больше, да, это означает факт признания или непризнания Крыма с точки зрения России. Как будто бы вот в этом все дело. А
это фантастика, это на самом деле не так. Все понимают, что спор идет, по сути, между защитой и обвинением о том, что такое пересечение границы применительно к границе, которая проходит поперек морского пролива. Того пролива, которым пользуются суда нейтральных стран, по которому есть двусторонние соглашения с Украиной.
Но ведь, понимаете, Россия пытается доказать всему миру, что это внутренние воды, и в первую очередь Украине доказать. Мне просто хочется... Я почему об этом говорю?
Это заведомо не удастся сделать. Эти воды не внутренние воды по той причине, что это пролив, который подчиняется режиму пролива, установленному международным морским правом.
Это радио «Донбасс. Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет вам о свежих новостях.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает указ номер 329, подписанный президентом Зеленским 28 мая. Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и был назначен президентом Порошенко на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Во время работы Саакашвили неоднократно критиковал украинскую власть. Осенью 2016 он ушел в отставку. А в конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Саакашвили по сообщениям из-за сознательного предоставления ложных сведений при получении украинского гражданства. Последнее время Саакашвили провел за рубежом, но уже заявил сегодня, что планирует завтра вернуться в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 28 мая назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2014 до 2019 года на этой должности работал Александр Турчинов. 43-летний Александр Данилюк с апреля 2016 года был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В частности, Данилюк отвечал за переговоры с МВФ и другими международными кредиторами Украины. В июне 2018 года Верховная Рада уволила Данилюка с должности министра финансов. Перед этим произошел конфликт с Гройсманом, в частности, относительно реформирования государственной фискальной службы. Министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан посетят Украину совместным визитом в четверг, 30 мая, сообщают украинские информагентства, ссылаясь на источники в администрации президента и МИД Украины. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Катерина Зеленко сообщила, что формат возможных встреч на данный момент прорабатывается, не уточнив подробностей. Ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заверил, что Германия станет одной из первых стран, которая посетит с визитом президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев и Берлин готовы тесно сотрудничать в вопросах минских договоренностей.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус прогнозирует продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и не видит причин для дефолта. Герус считает, что экономическое положение Украины в ближайшее время останется стабильным, заявил представитель Зеленского в эфире телеканала 112 Украина. Ранее в интервью Financial Times украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства. И в завершение о погоде. Как сообщают синоптики, 29 мая характер погоды на Донбассе не изменится. Ночью показатели термометров будут не ниже плюс 15-17 градусов, а днем столбики термометров все увереннее будут приближаться к плюс 30.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Антон Шульга и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».